Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программы «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня журналист Анна Наринская. Анна, здравствуйте.
Привет-привет.
Тут в чате одно из первых сообщений от Слейдера. «Дети Газа, воспитанные человека-ненавистниками, они никогда не станут людьми в высоком смысле этого слова». И мне, не знаю, как-то меня так это сообщение зацепило. Что вы об этом думаете?
Ну, сначала все-таки хотелось бы разобраться, что Слейдер имеет в виду. «Дети Газа» — это мы с вами, россияне, которые выросли на... которые как бы жили за счет энергоносителей, высоких на них цен, это он имеет в виду?
Нет, газы с большой буквы.
А, газы! Господи помилуй, я-то думала, имеет в виду газ. Вот.
А я думала сначала, какая глубокая метафора, какая у вас параллель пошла.
Да, я сначала думала, что он просто, да. Это, то есть это такая антипалестинская, да, высказывание, правильно я понимаю?
Ну...
Уже сейчас не хотят обидеться, да? Слушайте, я давайте вам вот скажу. Я сейчас нахожусь в таком научно-исследовательском институте в Австрии. Я страшно благодарна, что, значит, меня взяли. Там я, считается, что пишу книжку. Вот, и стараюсь действительно ее писать. И должна сказать, что я поражена, насколько тема газа и тема то, что называется палестинского вопроса, ну, заслонило все совершенно другие темы. То есть, на самом деле, за все, я здесь уже второй месяц, за это время войну в Украине в разговорах коллеги там все не упоминали ни разу, ни разу. То есть, нет, если начнешь с ними говорить и скажешь, что вы думаете, конечно, все выскажут очевидные и правильные, ну, как сказать правильно, мысли, с которыми скажем, я согласна, вот. Но как бы главной темой, конечно, все время являются Газа, Израиль и всех настроения исключительно антиизраильские. Но это я говорю про академический европейский контекст, да? Вот. При этом, и, конечно, меня это очень, мне это больно. Мне кажется, что то, что происходит в отношении Запада к Израилю, это абсолютная сублимация. То есть, грубо говоря, все всю вину каких-то свою собственную многих лет перед странами, то, что называется третьего мира, хотя сейчас тоже так уже говорить нельзя, нельзя говорить слово третий мир, это неполиткорректно. Перед вообще очень разными странами, так сказать, возьмем хоть недавнюю историю, да, США и Афганистана и так далее. Вот вся эта вина сейчас сублимирована в Израиле, который колониалист, который, как уже говорится, сам виноват в 7 октября, потому что он настолько притеснял, значит, вот, жителей Газы, что воспитал из них монстров, и так что он виноват еще и в их развращении. Вот такие как бы темы. Да? Мне это страшно больно. И мне кажется, что объективность... Никто не хочет в этом объективно разбираться. Когда люди говорят об так называемом палестинском вопросе, если только это люди не, собственно, палестинцы, ну и не израильтяне, они говорят о себе. Они решают какие-то свои проблемы. Вот. При этом то, что пишет слушатель, вот это такая все-таки российская вещь, что если ты где-то родился, то значит ты никогда ни с кем не станешь и не будешь, как вот он пишет, да, он воспитан человека-ненавистниками, и ты, значит, тогда всегда будешь сам плохим. Ну, это тоже, мне кажется, безобразием каким-то. А как вот у меня, не хочу сейчас называть имен, но у меня, например, есть множество, ну, моих родителей, да, множество знакомых, которые были воспитаны буквально в семьях НКВДшников, а сами становились диссидентами. Вот пример, например. В общем, мне это как-то такой подходит не близок. Хотя, да, я понимаю, что в Газе существует культура насилия, которая и в России существует. Давайте не будем себя обманывать. Страшная культура насилия, которая, конечно, задает некоторые такие воспитательные тренды. Так они в России есть, эти воспитательные тренды. Посмотрите на отношение к насилию в России. Зачем далеко смотреть на Газу? Нормализация насилия в России – это одно из самого главного, что сейчас происходит. Вот недавно распространяли, если вы, Лиза, помните, текст этой методички «Как вести себя женщинам к которым вернулись их мужья с СВО, где предполагалось, что этого человека не надо раздражать и не нужно подходить к нему со спины. И причем я потом про это узнавала у своих знакомых правозащитников, про эту методичку, и они меня уверили, что составляли ее люди, которые хотели всего самого хорошего. Правозащитные организации, помощь психологической поддержки, которые их составляли эту методичку, как бы поскольку у нас в России побои и домашнее насилие декриминализировано, то есть эти женщины, они не могут в полицию пойти. Вот они обращались там в разные места, эти женщины, и вот составили такую методичку. Вот даже когда люди хотят сделать что-то хорошее, у них сейчас в российском контексте получается то, что насилие – это норма, и единственное, что ты можешь сделать, ты можешь его избегать. Вот какой совет, да? Как бы не бороться с насилием, а избегать. Вот. Это я к тому, что, так сказать, контекст насилия тотального, да, он существует совсем не только в Газе. Ну, там он, наверное, куда более ярко выражен по понятным причинам, но, так сказать, что говорить, вещь сейчас очень актуальная.
Но вот вы говорите, что люди, когда рассуждают о Газе, говорят во многом о себе. Наверное, здесь та же самая логика, какое-то ощущение, что Родина тебя предала, что на этой Родине идет нормализация насилия и многие другие скверные вещи. И, возможно, это отчаяние, эта безысходность транслируется в том числе и на Газу. И это речь идет и о поддержке Газа, и наоборот, о радикальном ее осуждении, в том смысле, что надо их всех истребить, все равно из них ничего хорошего не получится.
Ну, вы знаете, именно потому, вот как бы очень, именно поэтому мне очень не нравится про это говорить. То есть я тоже сама себе противоречу, говорю, что не нравится, а сама говорю. Но дело в том, что мы сейчас говорим о конфликте, который доставляет, то есть, ну, сейчас еще в тоннелях Газы сидят заложники, про которых вообще мы не знаем, живы они, не живы, и среди них совсем маленькие дети. С другой стороны, значит, убивая Израиль, уничтожает вот этих там главарей Хамаса, забыла, как зовут этого человека, которого вроде вчера убили, ну вот главаря Хамаса, но с другой стороны, обманывать себя не будем, по ходу этого уничтожается еще достаточно большое количество людей. Говорить об этом с сочувствием и эмпатией очень сложно нам, да, ну, только я лично, наверное, могу говорить, потому что уж слишком много у меня друзей в Израиле, слишком много я с этим связана лично. Но на самом деле, да, вот эта кровавая война оказывается некоторым полем для всяких наших упражнений в разговорах о колониализме, о вообще принципах насилия, об оправданности насилия. Может ли насилие быть оправданным? Может быть насилие быть оправданным? Наверное, у меня слишком изболит вместе в том месте, где Израиль, да, чтобы вот так свободно про это говорить. Хотя кругом все только про это и разговаривают, повторюсь.
А как вы находите общий язык с коллегами, которые как раз выступают в поддержку Палестины? Ну, Палестина, как вот я имею в виду, обобщенно тех, кто противостоит сейчас Израилю.
Ну, смотрите, во-первых, все-таки, если ты заявляешь свою позицию, ну, причем я прекрасно понимаю, что со стороны моих очень так воинственно настроенных израильских друзей моя позиция тоже может быть не идеальна, потому что я, конечно, так сказать, уж точно не считаю, что люди в Газе недостойны жить или что-нибудь вот уже что вообще и то, как часто израильский, опять же, нарратив, израильская оптика их расчеловечивает. Ну, как бы, да, я с этим совершенно не согласна. Поэтому, ну, как, моя позиция, она такая сложная здесь. Ну, я возражаю. Понимаете, ну, у меня вообще в этом месте травма, потому что как любой постсоветский человек, а я все-таки человек достаточно взрослый, чтобы считать себя именно постсоветским человеком. Слишком много, так сказать, я прожила в сначала советском, а потом таком очень горячем постсоветском времени. Да? Мне очень сложно быть вот левой, но не в смысле, я, наверное, в экономических взглядах или во взглядах, например, на права меньшинств и так далее, я то, что называется левая. Но как бы вот эти все как бы идеи, что все на свете называется колониализмом, или, например, абсолютно толерантное отношение моих коллег к Советскому Союзу, к его концепту, принципам, да, то, что Советский Союз, например, вот в такой среде академической чаще называется советский проект, и как бы рассматривается его некая идеологическая сторона, а не страдания, которые он принес в Советский Союз, да? Вот. Для меня это все сложно, что сказать. Это сложно, да. Ну, а подожди, а в России я жила при Путине, и вот зато спорила с утра до вечера, хороший Путин или плохой, ну, условно, да? Так что мне не привыкать.
А как думаете, почему про Украину говорят мало? Ну, вот в той среде, в которой вы сейчас обитаете.
Но тут есть несколько причин. Первая причина, что мы должны все понимать, что, ну, как вам сказать, ну, люди живут от информационного повода к информационному поводу. Да, война в Украине стала достаточно привычным фоном для европейского, буду говорить за Европу, про Америку знаю хуже, но мне кажется, в преддверии выборов там вообще никто ни о чем другом, кроме вот выборов американского президента или президентки в их случаях, да, и не думает. Мне кажется, что здесь есть очень интересно, я рекомендую, про это говорит и пишет вот в издании Риа Раша Кирилл Рогов, да, Европа тоже очень сильно неоднородна, да, и есть часть Европы, это в основном Северная Европа, и Европа, которая как бы организована вокруг Балтики, Балтийского моря, вот, включая не только, значит, вот страны, то, что называется страны Балтии, но включая Скандинавию тоже, для которой воспринимают войну до сих пор очень горячо относятся к войне с Украиной, видят для себя большую угрозу в России и видят войну с Россией и Украиной, как выражается, опять же, Кирилл Рогов, как войну экзистенциальную, да, что это война, ну, давайте скажем, добра со злом, Запада и какой-то Мордора. Ну, в общем, можно много чего назвать. А есть как бы другая Европа, ну, такая как бы Центральная и Западная Европа, которые все-таки видят это как то, что называется, словом, называют это словом конфликт. И видят в этом некий, да, территориальный конфликт, который, да, неприятный, да, с этим надо разбираться. Да, хотелось бы, чтобы он закончился, причем как он там закончится, это, ну, как бы про это можно разговаривать, да, когда лучше бы он каким-то переговорами и миром закончился, неким, да, миром. Вот, то есть Европа неоднородна в этом своем отношении, но там, где я нахожусь, конечно, отношение к войне в Украине во многом это как отношение к некому территориальному конфликту. И я, когда сюда только что приехала, очень много спорила, ну сейчас я, так сказать, иногда спорю, но это же невозможно всю жизнь вообще проводить в бесконечной конфронтации.
Я думала, сейчас все этим и занимаются.
Ну, понимаете, одно дело в соцсетях там оставлять злобные комментарии, а другое дело, хочу спускаться на общие ланчи в каком-нибудь там университете и бесконечно ссориться. Это не очень приятно, давайте обманывать не буду.
А вот эти дискуссии в социальных сетях, скажем, дискуссии, вы
Я
видите в них?
сейчас выпью воды, но это
Да.
вода. Чтобы все не подумали, что киряю по ходу интервью.
Вот эти дискуссии в социальных сетях, как думаете, в них польза есть?
Ой, я так много меняла мнение свое по этому поводу, что даже и не знаю. Я раньше считала, что так все-таки какая-то истина ищется, и какой-то и нащупываются какие-то И нащупываются какие-то объединяющие моменты, да, и какие-то консенсусы. И я очень долго как бы этого держалась. У меня была именно такая прямо, у меня была программа отвечать на все комментарии. Я сейчас гораздо меньше пишу в Фейсбуке, ну просто гораздо меньше, чем раньше. А когда-то я писала, у меня были открытые комментарии, и на каждый комментарий я отвечала, если это были какие-то такие, ну, вызвавшие дискуссию посты. Я сейчас не знаю. Мне кажется, сейчас интересны соцсети, но я только в Фейсбуке, в Твиттере меня нет. Они интересны тем, что ты видишь расклад мнений. Вот у меня есть мой Facebook пузырь. Конечно, например, он абсолютно не объективен. Если бы я, как бы, человечество было устроено так, как оно устроено в моем Facebook пузыре, то все человечество было бы против Путина, за Израиль и за Украину. Вот. Но однако мы видим, что это в реальности не так. И за Камалу Харрис. Вот. Но мы видим, что это совсем не так. Вот. То есть это очень обманчивые вот эти пузыри, в которые собираются. Но и этот пузырь, в котором я нахожусь, мне интересно смотреть позиции. Вот я вижу, какие позиции занимают люди. Очень часто видны поколенческие деления. Очень часто видны гендерные деления. Женщины и мужчины думают очень сильно по-разному, на разные темы. Вот. Даже какие-то видно, например, мне, поскольку у меня очень много людей связаны как там с искусством, с критикой художественной во всех отношениях, да, и так далее. Например, мне было в какой-то момент очень интересно наблюдать, как политика полностью поглощает суждения об искусстве. Как, например, все мои коллеги, да и я, наверное, в том числе, абсолютно ведомы политическими взглядами в оценке произведений искусства. Вот так, это, ну, для меня довольно интересная вещь. Вот. Это очень сильно изменилось. Вот. То есть это все интересно наблюдать. Но чем дальше, тем меньше я думаю, что кого-то можно в чем-нибудь убедить, а уж особенно в соцсетях. Может быть, если бы мы сидели друг напротив друга, то в реальной жизни, то да, а так нет.
А у вас нет ощущения, что пузыри стали гораздо менее однородные? Просто вот я пытаюсь понять, может быть, это ошибка моего восприятия, но мне кажется, что до начала войны было какое-то в этих пузырях больше единения, больше однозначность того, что хорошо, а что плохо. А сейчас будто бы оно раздробилось на многие-многие маленькие вопросики, по которым люди категорически друг с другом не согласны и устраивают из-за этого огромные баталии.
Ну, смотрите, мне кажется, что нас всех ждало еще одно разочарование, важное, да, разочарование. И меня оно тоже ждало. А с другой стороны, а вот, может, я тоже и не права была. Вот о чем я говорю. Что когда произошла война, ну, то, что мы называем полномасштабное вторжение, да, нам казалось, что оно настолько, это такое невероятное, такое огромное событие. Оно должно всех абсолютно разделить, и мы теперь перестанем, забудем наши мелкие дрязги, и будем вот кто против войны, вот все мы пойдем, будем каким-то одним фронтом там выступать. Потом стало очевидно, что людей очень сильно разделяют не просто еще другие вещи. Но еще более того, что от человека, который с тобой попадает по одну сторону баррикады, вот этой большой, ты как бы больше требуешь. И когда выясняется, что этот человек, а таких, например, очень много, да, он против войны, но при этом он считает, что место бабы на кухне. Вот что я должна в этот момент ценить, целоваться с ним, что он против войны?
Наоборот, возникает
Нет.
ощущение, вот я думала, ты приличный человек, а ты скотина последняя, хуже фашиста.
Абсолютно. И вот как бы здесь мы с вами переходим на самую горячую дискуссию вот нашего круга, да, ФБК и Невзоров. Ну, я, например, отношусь к тем, которые считают, что этот вопрос надо выяснять. Потому что, ну и что и ФБК, и Невзоров, условно говоря, против Путина. Но это очень серьезное обвинение. Я сейчас не хочу, вы меня не спрашиваете, что я думаю. То есть я могу сказать, но никаких у меня инсайтов по этому поводу нет. Но как бы я, конечно, считаю, что этот вопрос должен быть выяснен, и что это довольно ужасная ситуация, которая и разговоры о том, что ах, как мы можем вот этот ссор выносить из избы, потому что он позорит оппозицию, это мне совсем не близкий разговор. Это что значит оппозиции принимать в себя, ну, например, людей, которые даже на убийство способны, раз оппозиция?
Ну,
Нет.
будто бы в этом как раз и в основном единодушие. Разногласия начинаются там, где встает вопрос, а стоит ли делать вот это разбирательство частью политической игры, или все-таки нужно это решать. Вот, здрасте, полиция, смотрите, у меня есть вот это. Давайте вы разберетесь с Невзлиным, и мы опубличим информацию.
Ну, это, честно говоря, вот я слышала, во всяком случае, когда это только происходило, я видела очень много записей про то, что вообще не нужно как бы это уж точно, как вы выражаетесь, публичить, потому что это позорит оппозицию, и вот это очень чуждая мне точка зрения. Относительно вот таких вот разбирательств, слушайте, ну, это же такая человеческая вещь, но, наверное, в неком идеальном мире. То есть уже в очень не идеальном мире, где это в принципе происходит, но уже в следующем, как бы, более все равно хорошем мире, чем сейчас, да, люди не устраивают срачи в Твиттере, а действительно с какими-то бумагами и свидетельствами куда-то там такое являются. Ну, смешно, слушайте, я сама столько лишнего всего за свою жизнь написала по всяким фейсбукам и так далее, что, ну что, это человеческая вещь. Понятно, что люди не сдержаны, что люди страшно вымотаны. Вот я живу довольно благополучной жизнью, последний, ну вот, я понимаю, что я вполне привилегирован, да, в своей жизни последние годы. При этом я настолько душевно вымотана, что, конечно, я иногда прихожу в какую-то страшную ярость и тоже бросаюсь к Фейсбуку и начинаю что-то в нем строчить. Ну, что сказать? Так, конечно.
Да, кстати, надо, наверное, сказать, что российские власти считают Facebook экстремистской запрещенной организацией и все такое, все дела. Давайте об отечестве нашем славном поговорим. Тут Госдума сейчас готовит закон о запрете деструктивной информации, и все восхищаются, какое-то же гениальное решение, чего же они 10 лет назад не приняли этот самый закон, потому что было бы гораздо проще. Деструктивное, деструктивное, зачем принимать кучу разных законов? Но если серьезно, то выглядит очень интересно, скажем так, что такое деструктивная информация и как это все будет работать. Зачем власти принимать какой-то отдельный закон о какой-то непонятной деструктивной информации?
Слушайте, я, честно говоря, про это еще не прочла, поэтому могу говорить не конкретно, а как бы вообще, да, что эти законы, они на самом деле, к сожалению, помогают властям. Вот все считали, что такое закон про фейки. Я помню свое легкомыслие, когда его вводили, и мне казалось, что это какая-то такая тоже абсолютная. Ну, то есть просто Дума изображает какие-то там деятельности. На самом деле мы видим, сколько людей сидит сейчас за эти фейки и что значит считается фейком. Мне кажется, я не очень понимаю действительно, зачем новые эти законы, когда, честно говоря, сейчас уже достаточно. Сейчас, грубо говоря, при законе про экстремизм, на самом деле непонятно вообще, зачем какие-то нужны дополнительные законы, когда все на свете можно назвать экстремизмом. Но то, что сейчас нет никакого решения Думы по ограничению прав человека и свободы слова, ну, которых уже и нету, ну, как бы уже какие-то последние клочки отрезаются, которые не были бы применены. Да? Ну, значит, понадобится. Вот зачем после закона про гей-пропаганду понадобился еще и ЛГБТ-экстремизм? Тоже таинственно. Ну, зачем это нужно? Вот. Мне просто кажется, что в какой-то момент, то есть не кажется, а я уверен, в какой-то момент вот эти законы, как бы попирающие права человека и законы, работающие на тоталитаризм, они начинают самовоспроизводиться. Да? Все время кажется, что какие-то части все-таки выражения, самовыражения, да, они все-таки не покрыты. Поэтому это такая ковровая бомбардировка свободы самовыражения. Нам все время кажется, что уже все покрыто. Но они видят какие-то просветы, да? Что такое конкретно деструктивная информация? Ну, это более-менее понятно, да, что они имеют в виду, что все, что как бы может быть прочитано как неработающее вместе с курсом российских властей, не работающее на этот курс, оно деструктивно. Здесь как раз довольно очевидная вещь, хотя действительно я не понимаю, зачем это такая энтропия, но бюрократия работает на энтропию, в этом ее суть.
Как думаете, можно считать все эти законы каким-то отражением идеологии, сформулированной?
Это очень здоровский вопрос. С одной стороны, с другой стороны, большой. И сложный, потому что мне кажется, что да, идеология российская, она сформулирована. Нужны ли эти ей вот там российская идеология строится на архаике, и консерватизме и праве сильного. Вот право сильного — это очень важная вещь, которая поставлена в главу угла. Другое дело, что, положим, этот сильный воспринимается очень таким прямолинейным способом. Это человек, который может отхапать территории, это человек, который может просто тебя побить. Вот это право сильного, оно является корнем теперешней российской идеологии. В этом смысле, я так понимаю, что вы не планировали про это говорить, но я не могу не сказать. Мне кажется, недообсуждено и недопонято невероятное значение случившегося после теракта в Кропус-Сити-Молле, а именно предъявление людям по телевидению, запытанных людей, человека с выбитым глазом, человека с отрезанным ухом, и потом появление в провластных телеграм-каналах съемок этих пыток, которые, да, и там нам показывали суд, на котором ни один судья и ни один адвокат, хотя это были назначенные адвокаты, не спросил, почему эти люди в таком виде. А дальше уже всякие официальные лица, типа Медведева, да, говорили, какие молодцы ФСБшники, что они вот так вот выбивали из задержанных показания. И даже когда Песков, да, когда его спросили, он сказал, что у него нет комментариев. Грубо говоря, это такие широко объявленные пытки, которые были предъявлены населению, да, это не было тайны. Это была демонстрация, это была очень специальная вещи не делаются с кондачка, это решение. Вот это
Думаете?
принято. Да сказать, понимаете, что значит решение? Я не знаю, не то, что я считаю, что позвонил там, кто звонит Эрнсту, или давай, я уже немножечко потерялась, кто кому там звонит, и тогда, ну, безусловно, так сказать, показать это по телевидению просто так. Раньше, не первые, правда, пытки-то в российской истории. Это раньше все-таки запытанных по телевизору не показывали. Нет, это большое, как бы, у нас вообще пытки запрещены, правильно?
Ну, до недавнего времени вроде было так, а сейчас уже кто знает.
Нет,
Может, это теперь
но, то есть,
деструктивная
грубо говоря,
информация говорить.
нет такого закона, который вдруг бы разрешил пытки, да? Это такая демонстрация того, что вообще у нас чрезвычайка, и что вот действительно это не только можно, но и нужно вот в таких обстоятельствах. То есть
И все встретили это с одобрением.
именно виза, это главное. Вот где вы видите это возмущение по этому поводу? Даже я не говорю, конечно, какие-то сумасшедшие либералы, как я, там где-то сидели и пыхтели, и возмущались. Но по большому счету, да, это же как бы было воспринято, что ну вот такой вот, да, случай случился,
И
и вот
правильно сделали, и эту
действительно
нелюдь
сколько
еще и
лет.
не такое с ними надо сделать.
Да, абсолютно верно. И это очень важный знак. Это очень важный. Вообще, мне кажется, да, и то, что как бы и никто не ожидал, когда это показывали, никто не ожидал, никто не ожидал отрицательной реакции, и ее и не было. Соответственно, действительно, вот это ФСБшник, отрезающий ухо, это некий, пускай очень плохо, насколько я понимаю, нет там сомнений в том, что эти люди действительно виноваты, я имею в виду задержанные, насколько я понимаю.
А мы как-то о
Но
них
это...
вообще вестей не видим и не слышим.
Кстати, но мне кажется, что вообще-то это вообще не важно. Вообще-то пытки запрещены, пытать нельзя, вот и все. Вот и все, тут дальше не должно быть никаких других footnotes, понимаете? Конечно, пытки были всегда в России, мы помним разные дела, включая бутылку из-под шампанского. Все это, так сказать, мы помним, но, так сказать, это никогда не было так триумфально. И вот это для меня очень важный показатель, для меня теперешняя российская идеология в этом очень сильно выражена. Вот, и как бы мы можем ретроспективно смотреть на многое, включая Бучу и так далее, что как бы что происходило раньше. Повторюсь, а дальше как бы вокруг этого, конечно, да, вот эти все законы, деструктивная информация, и так далее. Ну, что сказать, так сказать, это уже какие-то следующие, даже не такие впечатляющие пласты.
Как-то интересно получается. Вот мы с вами сидим тут такие хорошие, про правильное говорим, а выходит, российские власти гораздо лучше понимают народ, находят с ним общий язык, мыслят в одном направлении, а мы вот с этими своими идеями о том, что пытки это вообще-то нельзя, особого отклика и не находим, даже среди нашей аудитории. Я помню, как раз во время теракта, после теракта у нас были эфиры, и я читала комментарии, приходила в ужас от того, что наша аудитория, тоже все такая хорошая, всячески это поддерживает.
Ну, насчет того, что люди поддерживают пытки, мне прям даже сказать нечего. Хотя я сейчас, почему вообще за это заговорил? Я делаю про это довольно-таки одно исследование. И очень вообще все, конечно, ужасно. В частности, если немножко перескочить. Ну, например, в России по всем совершенно опросам сейчас команда против пыток, она выпустила такое исследование, называется «Анатомия распада», про отношение к правам человека в России и про отношение конкретно к пыткам. И вот в частности я хочу сказать, что людей даже когда спрашивают, вас пытали, то огромное количество людей, ну, в большинстве говорят, нет, нас никогда не пытали. Даже если мы возьмем задержанных людей, которые побывали в полиции, да, неважно по каким делам. Потому что люди считают пытками в России только физическое рукоприкладство. То есть если тебя действительно били, там и как-то резали и мучили. А вот если тебя, например, 24 часа продержали в камере без выхода в туалет, никто не считает это пыткой.
Да, в
И
общем-то,
сам
мне кажется,
человек,
и
да?
физическое насилие не всегда считают пытками. Если тебя просто
Ну вот.
втащили, то это тоже не пытки. Под руку
Да,
попало.
не кидали за трещину, вообще не пытка. Ну вот я имею в виду. То есть у меня интересная довольно была, как бы, много бесед с моей, вот, с отечественными, хочется сказать, по поводу дела Саши Скочеленко, когда вот ее не кормили едой в тюрьме соответствующей ее заболеванию, у нее просто, ну, она была близка к шоку, у нее было какое-то, ну, в общем, это было какое-то страшное совершенно ее состояние. Вот, во всем мире это просто официально считается пыткой. У нас даже самые хорошие люди не считают, что если ты, у тебя аллергия на глютен, а тебе в тюрьме не дают соответствующую еду, то это пытка. Это просто такая тюрьма. Вот. Это очень долгий, достаточно мучительный, при этом, я бы сказала, очень интересный разговор. Но вы знаете, мне кажется, что мне так сложно, вот когда мне надо что-нибудь сказать про народ, мне прям становится как прям плохо. Но вот есть люди, которых я хоть немного знаю в России, которые сейчас находятся в России, самых разных взглядов, да, все-таки они в состоянии довольно большого шока. Даже те люди, которые выпивают шампанское на патриках. Я им не сочувствую. Я очень плохо. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Есть очень много плохих людей. Но в принципе, конечно, так сказать, сознание людей, которые как бы переживают вот накат репрессий в России, особенно людей, которые ну, хоть как-то пытаются разобраться в том, что происходит. Но это не это сознание в очень тяжелые ситуации. Вот мы много говорим про бесчувствие, про то, что вот называл, да, есть анестезия психикадолерес, вот это вот скорбное бесчувствие, это такое психологическое даже определение. Да, ну, как бы, это не обязательно людей оправдывать, просто надо учитывать, что, конечно, люди в каком-то замороженном довольно состоянии. И просто попытка даже очень сильно вычеркнуть некую часть происходящего из своего сознания и просто в эту сторону не смотреть. Я этого не разделяю. Мне кажется, люди, которые так сейчас в России живут, просто не смотря в сторону страшного. Ну, мне кажется, они неправильно поступают, вот честно. Но с другой стороны, я не знаю, может быть, я бы сама вот так неправильно поступала, живя сейчас в России. Ну, потому что это же невозможно каждый день быть в отчаянии.
Да нет, почему нормально справляемся? Чего бы и нет-то?
Хорошо, видите, значит, вы гораздо прокачаннее меня в этом смысле. Наверное, я же не знаю.
Вы сказали, вот откатываясь чуть-чуть назад в разговоре, что идеология в России есть, но я не очень понимаю, какое ощущение, что это не какой-то лист с надписями, а какое-то туманное облако, которое то туда вытягивается, то туда, то оно рассеивается, то собирается.
Ну, подождите, все-таки мы должны как бы определиться с тем, что такое идеология, да, как вы сейчас говорите, как будто идеология это что-то, что было в Советском Союзе, когда каждый школьник входил, и там
Ну,
в школе
списочек, да.
было написано «Моральный облик строителей коммунизма», и там, значит, вот списки. Все-таки, ну, идеология, она там… На мой взгляд, что это что-то другое. Это некогда действительно, вы совершенно правильно сейчас это сказали, но почему-то сами отвергли от этого, как бы сказали, а потом на это возразили. Идеология, на мой взгляд, это облако смыслов. Потому что, например, идеология может и очень хорошей быть, опять же, вернемся к Советскому Союзу. Идеология в основном была пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы все равны, наша, значит, общность, советский народ, никто никого не притесняет, а на самом деле… так сказать, что было, то было. Вот, поэтому, когда мы говорим о реальности, хотя современная Россия куда менее лицемерна, чем Советский Союз, и во многом не притворяется, да, в своих каких-то взглядах, да, но в частности, значит, и поэтому, безусловно, идеология России состоит в том, что, ну, слушайте, даже смешно говорить, особый путь, что Россия – это особая территория, особая страна с духовностью, до которой не… То есть это избранность, которая дает возможность вот этим избранной стране и избранным людям, разделяющим эти взгляды, вести себя, ну, в частности, бомбить другие страны, которые плохо себя ведут. Вот. А также на внутреннем уровне тех людей, которые не разделяют вот эту вот идею о том, что Россия избранная и ей все можно, они, значит, эти, ну, а также приданные этому всякий пучок смысла, в которой избранность России, Россия избранная какая? Она, в частности, да, страна, где нравственность вот в понимании такая консервативная, муж всему голова, женщина, ЛГБТ преследуем. Не буду это
Child
все
free, не дай
перечислять.
бог.
L3, если ты, то вообще к этому, как это, к чему тебя, к ноге. Вот, в общем, к чему-то. И так далее. Вот этот весь клубок смыслов, который весь называется словом, но не хочется произносить слово патриархат, потому что я думаю, наши зрители этого не разделяют, но это такая архаика, да? Вот. И мы это все, значит, которое называется словом избранности величия России, должны так или иначе защищать. И защищаем мы его агрессивно, потому что мы защищаем его, в частности, значит, защищаем с одной стороны соседние страны, а с другой стороны любых людей на своей территории, которые с этим как-то там не согласны. Так называемую пятую колонну. Я не знаю, чего не сформулировано в этой идеологии. Все не
Очень
сформулировано.
непонятно, кто является этой самой пятой колонной. Ну, с нами все ясно, тут как бы все понятно, но вот просто шел ты мимо, не знаю, квадроберты, или вдруг решил, что предохраняться хочешь, а не детей одного за другим рожать. Вот ты уже пятая колонна или еще не пятая? Где начинается пятая колонна и заканчивается правами...
Подождите, ну, не хочется, так же никогда не бывает. Это было бы очень здорово, если бы просто были конкретные очень списки, вот всех людей в красном мы завтра ведем, я не знаю, в тюрьму.
Ну, в Советском
Все-таки так.
Союзе разве не так было?
Нет, в Советском Союзе совершенно не так было, потому что в Советском Союзе и то, и, во-первых, когда мы говорим слово «Советский Союз», и я начинаю прямо злиться, Советский Союз очень разный. При Сталине был один Союз, при Ленине был один Советский Союз, при Сталине был другой Советский Союз, при Хрущеве третий, в 70-е годы так называемого застоя, совершенно разный. За что хватали при Сталине, мы просто вообще не знаем. И у Солженицына, к которому можно по-разному относиться, но все-таки у него есть, ну, человек понимал, о чем писал, да, вот, в ГУЛАГе есть прямо глава, посвященная отвратительности этого вопроса: за что? За что? Что за что? Стукнул на тебя сосед, потому что тебе ему нужна была твоя комната в коммунальной квартире, или ты был еврей в конце, значит, уже сталинского времени, когда просто за то, что был еврей, ты попадал в какие-то списки, там разные. А до этого ты там был в Китае, вот как все дела этих Харбинской... Я не хочу перечислять, за что сажали при Сталине, что за странная... Лиз, вы же это знаете, вы меня провоцируете просто, когда говорите. Вот. Более поздние времена, ну, тоже, так сказать, я совершенно не согласна, что были какие-то прочерчены линии, за которые, да, безусловно, были некоторые очевидные вещи. Ну, скажем, как известный вот этот анекдот, да, что там, американец говорит, у нас любой может выйти к Белому дому и крикнуть: «Рейган дурак», а советский человек ему говорит: ну и у нас тоже любой может выйти на Красную площадь и крикнуть: «Рейган дурак». Вот. Что даже и неправда, потому что на самом деле «Рейган дурак» кричать можно было тоже в организованных демонстрациях, а вот так вот одному выйти и даже и «Рейган» кричать, это дурак тоже, это, я думаю, человек кончил бы не очень. Но, конечно, если ты там выходил на Красную площадь, ну вот когда в 1968 году вышли Наталья Горбаневская и ее друзья как бы против ввода советских войск в Чехословакии, они, конечно, знали, значит, что они шли. Они не то чтобы надеялись, что это будет без знаю, что они вот так постоят там и разойдутся. То есть были какие-то очень конкретные вещи. Но за что на тебя могли настучать? Кроме того, репрессии разные бывают. Да, в 70-е годы гораздо меньше сажали, но попасть там, оказаться абсолютно без работы, оказаться там в каких-то вот таких все равно ситуациях притеснения было очень даже просто и можно. Вот. Но, конечно, 70-е годы было время усталого государства, а сейчас наше государство очень пассионарное, поэтому да, оно больше похоже, извините, я ненавижу, это совершенно другие репрессии, чем сталинские, вообще другие. Но по задору, да, похоже на это скорее.
Понятно, что у нас сейчас идут репрессии против уже репрессированных, я имею в виду блокировка сайта «Возвращение имен». В Томске снесли столбы с портретами и именами расстрелянных, плюс обсуждается сейчас изменение критериев для реабилитации репрессированных с тем, чтобы еще там, кажется, 4 тысячи человек хотели репрессировать обратно. Вот эта тенденция, она все куда?
Ну, это, опять же, тот же самый архаика, да, но здесь есть две вещи. Во-первых, вот я хочу здесь вспомнить, что я принимала участие, конечно, совершенно не так, как мои замечательные коллеги из, ну, скажем, организации «Последний адрес». Ну, как-то я пыталась помочь, и выставку делала про «Последний адрес», и что-то еще. И, в общем, достаточно много изучала вопросов относительно табличек последнего адреса. И у меня был такой тоже проектик, медиапроект, про то, как люди возражают против того, чтобы на их доме установили табличку последнего адреса. И я собирала множество реальных документальных ответов, что люди говорят, почему они против-то. В чем проблема, чтобы на тебе, на вашем доме висела такая вполне себе симпатичная табличка? На что люди, ну, там много чего говорили, но в частности они говорили, мы не хотим, чтобы наши дети, которые ходят мимо этих табличек, думали, что в нашей стране было что-то плохое.
Вау!
Такая очень...
Просто...
Да, но это не раз, не два, не три. Это я собирала частотные возражения, то есть те, которые говорят часто. И вот это что-то плохое, это даже формулировка, она повторялась. Соответственно, как бы, во-первых, история государства российского должна быть глорифицирована. Нам позволили считать, что Ленин был плоховат, и, наверное, революция не совсем как-то правильно. Но это, причем в этом мы плаваем. Это все-таки не... А в остальном, значит, вся наша история исключительно поступательное, великолепное движение. А во-вторых, безусловно, Сталин, твердая рука, жесткая власть, победа в Великой Отечественной войне, которая как бы фетишизирована, да, вот Великая Отечественная война и что все с ней связано. Вот, это не подвергается критике. И, конечно, репрессированные очень сильно это все портят. Они вот этот вот вид, что вся эта совершенно замечательные достижения, которые Путин явным образом, ну Путин, что значит коллективный Путин, теперешняя власть, очень сильно связывает со своими достижениями, да? Вот, они как-то испорчены вот этими вот миллионами убитых задешево. Поэтому, во-первых, это, и во-вторых, есть это тоже мною абсолютно проверено на табличках последнего адреса. Да? Надо, чтобы люди думали, что когда человека сажают, нет дыма без огня. Это дико важная установка. И
Сейчас
поэтому
или
сейчас,
тогда?
сейчас, сейчас, нет. Тогда тоже читайте все Софью Петровну, Лидию Корнеевну Чуковскую, я, по-моему, на вашем эфире уже ее пропагандировала. Повторяю, читайте этот текст. Актуальнейший текст нашего времени. Написанные глубоко не в наше время, да? И, но, как бы, сейчас очень важно, чтобы считалось, что если кого сажают, то, как бы, есть за что. И чтобы не было вот этой идеи, что посадить могут совершенно вообще на пустом месте. И, конечно, история репрессий и история реабилитации особенно, она очень сильно, ну, как бы, с этим не бьется. Зачем? Что значит? Если тогда посадили миллион человек просто на пустом месте, значит, еще раз могут происходить некие ошибки. Вот. Так что борьба с этим понятна, но она всегда была. Просто тут еще есть такое, слушайте, соответствие, что не только вот та идеология, о которой я сейчас говорю, но еще же есть тот момент, что люди, которые, например, собираются, конкретные люди, сотрудники мемориала, сотрудники мемориала в Томске, которые устанавливали эти столбы. Просто люди, которые собираются у советского парня в камне. Это что, неприятные такие люди? Они чаще всего против Путина. Они вообще взгляды имеют антивоенные обычно. Это просто очень неприятно. Как бы это борьба. память о репрессированных сегодня – это не только память о репрессированных тогда, в 30-е годы, которая тоже нам не нравится, но еще и собравшийся вокруг этих ритуалов народ, он тоже весь нам не подходит, какие-то все неприятные люди. Вот, Лиза.
И все-таки, как думаете, почему вот эта власть, старательно топчущая память, репрессирующая, так хорошо находит общий язык с народом?
Слушайте, опять, Лиз, давайте я скажу. Во-первых, я не уверена, что она хорошо с ним находит власть, общий язык. Она находит хорошо с ним отсутствие конфронтации. Да, это она находит. С ней никто не конфронтируется. Вот это вот российский народ в основном молчит. Этому мы абсолютно, ну, это известно. Вот. Молчание это за или молчание это против? Ну, как бы я вот все время надеюсь, что это молчание против. А, наверное, какие-то люди, которые считают, что Россию надо обнести колючей проволокой и бросить на нее атомную бомбу, такие люди есть, да, они считают, что это молчание за. То, что система тоталитаризма в России, тоталитаризма, смешно с этим спорить. У него есть там всякие степени, но там сейчас в России тоталитаризм. Он забирает у людей инициативу и как бы дает им возможность только выживать. Ну, это факт. Я просто хочу, я так понимаю, подходим к концу программы. Я просто хочу сказать, что вы бы не думали, что я при этом считаю, что так и надо, и что просто молчать, не сопротивляться или даже как-то там имплицитно одобрять, это правильно. Как еврейка в первую очередь, я, конечно, обращаюсь все время к нацистскому прошлому в Германии, и, так сказать, там тоже, когда война закончилась, очень быстро оказалось, что очень многие люди, они как-то про себя были против, но они как-то сказать этого не хотели, но все эти истории всем известны. Вот, поэтому как бы 6 миллионов евреев это не помогло, то, что там многие люди чего-то имели какие-то свои соображения, что, может быть, не все в порядке. Вот, я не то чтобы это одобряю, да, вот то, что никакого отторжения того, что в России происходит, не видно. Но я бы не стала все-таки сейчас говорить, что Россия, что вот так великолепно находит общий язык с народом. Мне кажется, что ну вот, в общем, мне кажется, что главное, что есть действительно, это то, что российское государство добилось того, что никакой конфронтации с народным населением у него нет. Люди принимают действия властей. Вот. А там остальные какие-то вещи у нас нет. Ну, то есть, это, в общем, это главное, что происходит. Да? Люди принимают действия властей, может быть, не с букетами цветов и не то чтобы восхищаюсь, но без отторжения и без протеста.
Прежде чем мы закончим, я расскажу про книжку, которая есть у нас на сайте, потому что времени у нас действительно осталось всего 2 минуты. На shop.diletant.media, как я уже рассказывала раньше, есть книга «Никита Хрущев. Вождь вне системы», книга Нины Хрущевой, и у нас ее можно купить вместе с журналом «Дилетант», выпуском про Никиту Хрущева. Будет такой хороший комплект. Понимаете, выпуск «Дилетанта» готовился вместе с Ниной Хрущевой, так что здесь тоже полный комплект, продается со скидкой, так что это выгоднее, чем покупать и то, и другое по отдельности. Ну и, конечно, первые 2 тиража Хрущева ушли довольно быстро, так что лучше поторопиться и не откладывать в долгий ящик. Книга классная, книга интересная, очень интересная, на мой взгляд, фрагменты, где идут личные воспоминания Нины Хрущевой, ну и, в принципе, там много важных и ценных документов, части из них публикуются, насколько я помню, впервые. В любом случае, там и фотографии, и сканы документов, и куча-куча всего интересного. Посмотрите, если захотите, покупайте. Вы нас поддерживаете, когда что-то на нашем сайте берете. Мы без вашей помощи работать не смогли бы. Анна, спасибо огромное. Анна Наринская, журналист, была у нас в эфире на YouTube-канале «Живой гвоздь». Подписывайтесь на нас, пожалуйста, и не уходите далеко. Через 5 минут будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным.